Листат, несколько ослабевший, лишь кивал в такт словам своего творения. Он посмотрел на Мэрик, словно сознавая, что должен выполнить еще одну задачу, да и мне самому не терпелось, чтобы дело было доведено до конца. Я знал, что тяжело будет смотреть, как Листат обнимает Мэрик. Возможно, этот обмен кровью произойдет скрыто от чужих глаз, как это было с Луи. Я уже приготовился, что сейчас меня отошлют снова прогуляться в ночи, утешаясь только собственными мыслями. Но я чувствовал, что наша маленькая компания пока не готова разойтись. Мэрик передвинулась на краешек стула, и всем стало очевидно, что она намерена обратиться ко всем сразу. «Я должна сказать кое-что еще», — начала она, нерешительно задержав взгляд на мне, прежде чем перевести его на остальных. «Луи и Дэвид терзаются чувством вины, что я стала одной из вас. И, возможно, у тебя, Листат, тоже имеются кое-какие вопросы. А посему вы должны выслушать меня и решить, как ко мне относиться после того, что вы узнаете. Я здесь, потому что очень давно сделала свой выбор. Много лет прошло с тех пор, как Дэвид Тальбот, наш уважаемый верховный глава, выскользнул из теплых, надежных объятий Таламаски. И меня ни в малейшей степени не утешила ложь о том, как он закончил свой земной путь. Как известно, я узнала тайну обмена телами, благодаря которому Дэвид покинул престарелое тело, любимое мной всем сердцем. Я могла и не читать тайную запись, сделанную моим другом Эроном Лайтнером, чтобы узнать, что случилось с душой Дэвида. Правда открылась мне, когда после смерти того престарелого тела, которое мы называли Дэвидом Тальботом, я летела в Лондон. Я должна была отдать последнюю дань уважения и осталась наедине с усопшим, прежде чем гроб запечатали навсегда. Едва коснувшись лежавшего в гробу тела, я поняла, что Дэвид не познал в нем смерть. С этой секунды и взыграли мои амбиции. А спустя совсем короткое время я обнаружила бумаги Эрна Лайтнера и выяснила, что Дэвид действительно стал счастливой жертвой фаустовского обмена, и что нечто непростительное, по мнению Эрна, унесло из нашего мира Дэвида, обладавшего с некоторых пор новой молодой плотью. Разумеется, я сразу поняла, что речь идет о вампирах. Совсем не обязательно было знать ходячие байки, чтобы догадаться, как Листат в конце концов поступил с Дэвидом. К тому времени, как я закончила читать те любопытные страницы, полные эвфемизмов и недоговоренностей, я успела вспомнить старинное действенное заклинание. Я принялась колдовать, чтобы вернуть себе Дэвида Тальбота, каким бы он ни был. Пусть он будет молодой, пусть он будет вампир, пусть он будет даже призрак, но я должна вернуть его, твердил я себе. Вернуть его тепло и привязанность. Вернуть его прежнее чувство ответственности за меня. Вернуть его к любви, которую мы когда-то разделяли. Она замолчала и, потянувшись к сумке, достала оттуда маленький сверток из ткани. В нос мне ударил все тот же едкий запах, который я никак не мог вспомнить. А Мэрик тем временем развернула ткань. Внутри оказалась желтоватая и слегка заплесневелая человеческая рука. Это была не та старая почерневшая кисть, которую я не раз видел на ее алтаре. Это было нечто не столь древнее. Я, наконец, догадался, какой именно запах не смог определить мой нюх. Прежде чем руку отрезать, ее забальзамировали, и именно примененный для этого раствор источал слабый ядовитый запах, хотя сама она давным-давно высохла, оставив руку такой, какой она была, мясистой, сморщенной и шишковатой. «Не узнаешь, Дэвид?» — мрачно поинтересовалась Мэрик. Я в ужасе уставился на нее. «Это часть твоего тела, Дэвид», — сказала она. «Я взяла ее себе, потому что никак не хотела тебя отпускать». Листат коротко рассмеялся. Чувствовалось, что он испытывает удовольствие от рассказа Мэрик. Луи был несколько огорошен, что не смог говорить. «Что касается меня, то я тоже не нашел слов, а просто уставился на руку. На ладонь было нанесено множество коротких слов. Я узнал коптский язык, но читать на нем не умел». «Это старое заклинание, Дэвид. Оно велит тебе прийти ко мне. Оно велит духам, которые слышат меня, привести тебя ко мне. Оно велит им наполнить твои сны и часы бодрствования мыслями обо мне. По мере того, как заклинание входит в силу, тебя оставляют все мысли, кроме одной, которая становится навязчивой. И вот с некоторых пор тебя гложет только одно. Ты должен ко мне прийти». Теперь настала очередь Луи, понимающе улыбнуться. Листат откинулся на спинку кресла, просто рассматривая диковинку с печальной улыбкой. Я тряхнул головой. «Не могу с этим смириться», — прошептал я. «У тебя не было шанса, Дэвид», — настаивала Мэрик. «Ты не виновен в том, что в конце концов случилось со мной, как не виновен и Луи». «Нет, Мэрик», — мягко сказал Луи, — «за свою жизнь мне довелось не раз испытать настоящую любовь, и потому я не сомневаюсь в своих чувствах к тебе». В комнате вновь повисла тишина. Потом я услышал тихий, сдавленный смех Листата, не издевательский, а лишь удивленный.
«Итак, джентльмены, вы прощены», — изрек Листат. «Почему бы не принять этот совершенно бесценный дар, которым Мэрик наделяет вас по праву?»
«Нет мне прощения», — сказал Луи. «Тогда поступайте, как знаете, оба», — ответила Мэрик, «если хотите и дальше нести груз вины. А эту частицу трупа я верну земле, но прежде чем я поставлю точку, позвольте мне сказать, что будущее было предсказано».
«Как? Кем?» — я не поверил своим ушам.
«Его мне поведал один старик», — ответила Мэрик, обращаясь главным образом ко мне. «Он имел обыкновение сидеть в столовой моего дома и слушать воскресную мессу по радио. Старик с золотыми карманными часами, которые я у него клянчила, и которые, как он говорил, тикают не для меня».
«Дядюшка Вервен», — поморщившись, прошептал я.
«Больше он ничего не говорил о часах», — несколько смущенно пояснила Мэрик. «Но это он послал меня в джунгли Центральной Америки, чтобы я отыскала маску для вызова Клодии. А еще раньше он послал меня туда вместе с матерью и сестрой, чтобы найти нож, который разрежет запястье Луи и добудет его кровь не только для вызова духа, но и для того, чтобы приворожить Луи». Остальные молчали. Но Луи и Листат поняли Мэрик. Благодаря этому запутанному плану она победила. Я подчинился ей всецело, а не держался в отдалении, терзаясь своей виной. Время близилось к утру. У нас оставалось не больше 2 часов. Листат захотел использовать это время, чтобы поделиться с Мэрик своей могущественной кровью. Но прежде чем нам разойтись, Листат повернулся к Луи и задал вопрос, крайне интересовавший всех нас.
«Когда взошло солнце, когда оно сожгло тебя, но ты еще был в сознании, что ты увидел?»
Луи смотрел на Листата несколько минут, испытывая смущение, что всегда с ним случалось в состоянии душевного подъема, а потом лицо его смягчилось, он нахмурил брови, и глаза его наполнились слезами.
«Ничего», —
сказал он, наклонив голову, но потом снова поднял глаза и беспомощно нас оглядел.
«Ничего. Я ничего не видел и чувствовал, что там ничего нет. Я чувствовал нечто пустое, бесцветное, бесконечное. То, что я когда-то жил, показалось нереальным».
Луи крепко зажмурил глаза и поднял руку, чтобы закрыть от нас лицо. Он плакал.
«Ничего», — повторил он, — «совсем ничего».